Добрый день. Мы вновь встречаемся с гостем, который уже бывал в нашей студии, и мы говорили о хоровом пении. У нас в гостях Евгений Святославович Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, музыкальный писатель, а также художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Святославович.
Здравствуйте, кстати.
Вот смотрю, у меня много вопросов для того, чтобы вам задать, но хочу продолжить наши беседы. Мы говорили с вами о вашем прошлом музыкальном, о том, как вы стали хормейстером, как вы учились, как вы преподавали, потом, как вы попали в Лондонский Успенский собор, как вы познакомились с владыкой Антонием Сурожским, как вы руководили местным хором и так далее. Но таким образом у вас сложился большой кругозор, и связи сложились, связанные с русским хоровым пением за рубежом. Вот мне приходилось бывать в русском зарубежье неоднократно, я участвовал в разного рода мероприятиях, таких как там православные съезды, съезды православной молодежи, зарубежной церкви, ездил, читал лекции о церковном пении тоже в разных местах и жил в синоде Нью-Йорке, и вы рассказывали о Курской коренной, там она как раз лежала в это время. Вот. И я видел, как это происходит, но тем не менее вы видели это с профессиональной точки зрения. Русское хоровое церковное пение, оказавшееся за рубежами, как оно сложилось, что произошло? Ведь я бы задам такой даже вопрос. Существует такое понятие «миссия русской эмиграции». Русская эмиграция той волны, которая произошла в 1917, 18, 22, 24 годах, она выполнила свою миссию, как говорят, познакомила мир с православием. Таким образом, она ушла, и при этом часть России унесла с собой. Что же тогда произошло?
Да, это кроме как промыслом Божьим не назовешь. Сотни тысяч, миллионы людей, которые ходили в храмы или не ходили в храмы, но они так или иначе оказались на Западе. И Запад – это понятие очень широкое. Это и Китай, это и Америка, это и Западная Европа, и Восточная Европа, Болгария, Сербия. Очень много людей там.
Даже Южная Африка.
И Южная Африка, и Австралия. И такая небольшая страна, как Великобритания. Есть статистика, я не помню сейчас, где я ее взял. Но если сербы приняли, ну, предположим, миллион русских, и сказали, вы наши братья, вы нам помогали 1000 лет назад, 500 лет назад, помогали, и теперь вам трудно, примите нашу помощь. Французы сказали, мы тоже открываем для вас двери. Но вы сами будете о себе заботиться. Поэтому русские люди, аристократы, не аристократы, пошли на заводы Рено, на шахты, в порты.
Таксистами работали.
Таксистами, метрдотелями. То есть люди должны были выживать. И вот в этой ситуации выживания все равно первым, о чем они задумывались, вокруг чего они собирали своих друзей, свою семью, это была церковь. И здесь даже человек неверующий, например, в России, когда у него все шло, так сказать, ну как шло, он, оказавшись в ситуации нужды, чужбины, всякого недостатка, может быть, отсутствия друзей и родственников, он шел в церковь, потому что никто другой не мог ему помочь. А церковь брала на себя заботу о детях. Она открывала школы, она устраивала летние лагеря, она открывала издательства. Самые скромные, какой-нибудь листок приходской.
Да.
Она открывала учебное заведение, как Сергиевское подворье в Париже.
И как это ни странно, у церкви можно было выпить чаю или поесть.
И можно было выпить чаю и поесть. Церковь брала на себя заботу о человеке вообще.
Угу.
И, естественно, находились люди, которые забота которых была устроить службу. Это, например, епископ Вениамин Федченко. Это, например, епископ в то время Гарднер.
Знаменитый исследователь русского богослужебного пения.
Иван Алексеевич Гарднер.
Знаменитый, да.
Иван Алексеевич Гарднер. Это такие люди, как Михаил Михайлович Осоргин. Один из тех, кто сражался в гражданскую войну и выехал. Исход вот семьи Осоргиных, там около 20 человек, назвали последней русской эмиграцией в 30-м или 31-м году. Угу. И вот такой пример. В 24-м году, в сентябре, было куплено Сергиевское подворье. Ну, оно стало Сергиевским подворьем.
На Рю-де-Креме.
На Рю-де-Креме.
Крымская улица.
Да. Тоже связанная с Россией, правда?
Конечно.
Вот, это тоже как-то очень символично. И устраивая богослужение, они обнаружили, что они не имеют книг, они не имеют текстов. Они не могут спорить, а как распевать эти тексты. И они сели вместе, вот владыка Вениамин, Михаил Михайлович Осоргин, Карташов, Зандер, Флоровский. Вот эти люди, которые там собрались и которые в 25-м году основали Богословский институт Сергиевский, эти люди вспоминали те напевы, которые они слышали в Троице-Сергиевой лавре, в Оптиной пустыне, в Почаевской лавре, в Киевской лавре, на Валааме, в Синодальном хоре в Москве и так далее, и так далее. И эти люди буквально записывали мелодии по памяти.
По памяти.
Гласы воскресные, там праздничные какие-то тексты. И так вот месяц за месяцем, год за годом они составили весь круг богослужения. Отец Михаил Фортунато учился в Богословском институте, Сергиевском Богословском институте в Париже с 1953 по 1957-1958 год. Он был ученик Николая Михайловича Соргина по церковному пению, ученик за Карташова, ученик вот больших-больших величин в богословии. И вот он учился на тех гласах, которые бы исполнялись в храме Сергия Радонежского на подворье. Но это не придуманные гласы, это гласы, которые вспомнили Осоргин, его ученик, учитель, и отец Николая Михайловича Осоргина, Михаил Михайлович Осоргин. То есть это та традиция, которая, можно сказать, благополучно перешла из времени дореволюционного во время вот современное. И до сих пор там поют эти гласы. То есть, это гласы не парижские, это гласы Троицы Сергиевой Лавры, дореволюционной.
У меня такой вопрос. Это очень интересная мысль, вы сказали, по поводу возрождения, восстановления нот. Но, с другой стороны, ведь за рубежом уже было большое количество храмов, построенных императорской фамилией и так далее.
Там посольских.
Там же хранились и ноты.
Да.
Почему нельзя было ими воспользоваться?
Скажу. Потому что церковь в самом начале 20-х годов разделилась. И они не хотели давать братьям своим недавним то, что у них было. У вас нет нот? Пишите. У вас и заказывайте в Москве.
У вас проблемы? Выживайте.
У вас проблемы? Выживайте.
Да.
Именно.
Как интересно.
Вот так.
А научная школа, вот, скажем так, регентская, так сказать, она возрождалась каким-то образом? Потому что есть же ведь целая плеяда имен регентов, знаменитых на зарубежье.
Это просто золотой фонд русской церкви. Вот эти люди. И неважно, какому стилю они отдавали предпочтение в своем богослужении, в своей практике. Ну, например, один из первых регентов – это Афонский.
Угу.
Николай Павлович, Николай Петрович Афонский. Это регент на Рю-де-Рю, собор Александра Невского. Его сменил Спасский после войны. Спасского сменил Евец Евгений Иванович. Евца сменил его сын Василий Евгеньевич, да. Евец. И сейчас это уже сколько-то лет, с 7-го года, находится в руках протодиакона Александра Кедрова. Одна фамилия Кедровых – это монолит русского вокального хорового искусства.
Да и балалаечного исполнительства.
Понимаете? Возьмем, например, Лондон. Маленький Лондон по сравнению с Парижем – это просто деревенька духовная. Угу. В православном смысле слова.
Да-да-да.
Феокритов и Фортуната – это два столпа. Мы уже с вами говорили, что Феокритов – это наполнение и петербургским влиянием, и московским. Фортуната добавил к этому Париж, и получился вот такой вот букет, созвездие просто напевов, созвездие подхода к чинопоследованию и так далее. То есть это изучать или изучать. Америка – это Литковский, это Константинов, это сегодняшние продолжатели. Кто? Это Красовский. Это в Джентльвилле был замечательный регент, отец Роман Красовский, начальник миссии зарубежной в Иерусалиме. Mm-hmm. Его брат в Сан-Франциско, старший брат, Владимир Красовский. Это Петр Алексеевич Фекула в Нью-Йорке. Он уже не работает, но это имя все равно очень-очень значимо. Или, например, регенты в Чикаго, Михаил Данилович Гилл. Человек, который трудится врачом, терапевтом.
Угу. А по воскресеньям?
А по воскресеньям, субботам он служит в храме.
А вот интересный факт. Наш знаменитый Александр Александров, автор музыки гимна Советского Союза.
Александр Васильевич. Александр Васильевич Александров.
Это сын его, да.
Борис Александрович.
Я застал еще его в живых, был у него дома.
Кого?
У Бориса Александровича.
Это был Борис Александрович, это был председатель госкомиссии на моем дипломе в консерватории.
Вот. И как бы он же был последним регентом как раз храма Христа
Александр
Спасителя.
Александр Васильевич.
Да. Да. Так сказать, человек, который создал гимн нынешней Российской Федерации, был регентом церковного хора.
Он не был последним, потому что он прекратил свое регентство в 1928 году, когда был организован им ансамбль Советской Армии, Красной Армии. По приказу Ворошилова. Слава Богу, такой ансамбль возник. И он с 1928 года он не регентовал. Но интересно, мой первый храм... Храм Нечаянной Радости на Шереметьевской улице в Мариной Роще. Я обратил внимание, это 91 год, что какие-то очень интересные папки, в которых содержится обиход. И через 20 лет я узнаю, что это папки из взорванного храма Христа Спасителя, по которым пел Александр, да, Васильевич Александров.
А вот интересная тема – концертное выступление. Я сталкивался с тем, что очень многие зарубежные церковные хоры ездили с концертами, например, по Франции или по Европе. Даже хор Василия Евца, того самого, о котором вы говорите, я просто знал его тоже лично. Вот, то есть не возбранялось наследие синодального хора, который тоже пропагандировал церковную или духовную музыку через концертную деятельность. Это было хорошо, как вы считаете? Правильное было направление?
Конечно, правильное, но оно в разное время вызывало разную реакцию, ну, скажем так, правящих владык. Угу. То есть кто-то говорил, один из владык говорил, нам не нужны никакие исторические концерты, имея в виду синодальный хор, нам нужны певчие в Успенском соборе в Кремле. Правильно, все так. Певчие нужны в Успенском соборе в Кремле. Но на концерты синодального хора сходилась вся Москва. Это была миссия. И хор церковный нельзя лишать вот этой миссии. Нести людям пение. Как бы лучшее, что есть в храме, вот в сию минуту. Ведь богослужение совершается в эту минуту, правда? Иконы написаны могут быть 13 века. Вот мы ее видим, мы ее взяли, мы перед ней стоим. Храм может быть там 15-го, какого-нибудь там 13 века. Все это так. Но пение это сегодняшнее. Мы не можем петь так, как пели в X веке. И не потому, что мы не знаем. Мы другие люди, мы люди другого темпа жизни, другого расположения, другого восприятия всего того, что тысячу лет назад воспринимали по-другому Христа. Споры были. Мы сейчас о нем не спорим. А может быть, надо? Для того, чтобы самим утверждаться в истине.
То есть исполнение богослужебных песнопений на концертной площадке – это нормально?
Но не всех. Есть евхаристический канон. И его не надо петь, потому что это момент сакральный, сошествие Святого Духа. Митрополит Антоний Сурожский запрещал фотографировать причащение мирян. Запрещал.
То есть все, что касается тебе поэмы, это не исполняется?
Все, что касается таинства, нельзя фотографировать.
А вот авторские духовные произведения. Мы понимаем, что в 19... Вообще, есть такая, в общем-то, простая статистика. Практически почти нет, наверное, композиторов в российской истории, которые бы не писали духовную музыку или церковную музыку. Все, даже те, которые были, скажем так, не очень близки церкви, все равно не писали. И эта традиция длилась до последнего времени. Мы ее можем потерять? И вообще, так сказать, каких из композиторов вы выделили особенно?
Сегодняшних?
И прошлых, и сегодняшних.
Ну, герой вашей книги, Дмитрий Степанович Бортнянский, это, конечно, да, это фигура, от которой идут векторы вниз к распевщикам и головщикам ранней Руси, и идут векторы вверх. Помощник и покровитель Бортнянского церковь узаконила. И это не считается авторской музыкой. Это знают единицы, профессионалы. А народ знает, помощник и покровитель надо петь. И другого не надо петь на первой неделе.
Но он был главным цезарем издаваемых нот, и некоторые его произведения стали образцами и были утверждены как образцы, которые вошли в историю.
Это просто не только плохо. А почему хорошее не должно быть эталоном?
Согласен с вами.
Другое дело, что через 100 лет, когда Евца и Евгения Ивановича остановили и сказали: «Евгений Иванович, а почему вы пели один только стишок на первом антифоне?» Он повернулся и говорит: «Как при царе-батюшке пели, так и я пою». Вот, что хочешь, то и делай.
А Чайковский, Рахманинов?
Чайковский, Рахманинов, ну, гении, которые прикоснулись как бы своим сердцем к церковной духовной музыке, не могут сделать ничего дурного. Они, наоборот, посмотрите, литургия Чайковского требует воцерковления, потому что Чайковскому ставили в укор. Писал бы свои балеты и польки, там, и вальсы, куда он лезет,
и
церковную
симфония,
музыку, да, куда он лезет. И Чайковский, я думаю, глубоко страдал от такого отношения священников от того времени, которые так воспринимали его музыку. И он решил, что всенощное бдение он напишет на основе древних распевов. Так литургия слушается, поется. Это живая музыка. А всенощное бдение сухая.
Вы имеете в виду всенощное бдение Чайковского?
Да. Рахманинов, он создал шедевр русской духовной музыки.
Согласен.
Не надо никаких комментариев. Это нельзя петь за богослужением. Это нельзя петь вот так. Ну, нельзя, не пой. Но ты же знаешь, что это шедевр. Что Васнецовская Божия Матерь Владимирского собора в Киеве – это шедевр. Это шедевр, это взгляд, это глаза человека 20 века, который предчувствует атомную бомбу, теорию перенаселенности Земли. И поэтому Божия Матерь смотрит с болью. А как надо смотреть на наш мир сегодняшний? Скажите. Как?
А композиторская школа, она умирает или все-таки, может быть, может возродиться? Я имею в виду в сфере духовного пения.
Она не умирает. Она не умирает.
Вы чувствуете, что есть еще люди, на которых все можно держаться?
Не еще, а есть и будут. В 90-е годы была такая тенденция: надо перестать писать светское, надо писать все церковное. Потому что светское уже как бы неинтересно. Это вчерашний век. А вот церковное, да, это можно исполнить, напечатать, это востребовано. И люди, не зная того, о чем церковь живет, они начинали писать и попадали в очень как бы такие казусные ситуации. Например, можно встретить херувимскую с фортепиано.
Что невозможно в православной церкви, да.
Но ведь на 17-м соборе 17-18 годов ставился вопрос о введении органа в православное богослужение.
Но он не был решен.
Оставил вопрос не только гречанинов, а еще и архиереи, и священники, его соратники. Это вопросы, которые всегда бывали, всегда возникали. Слава Богу, у Гречанинова есть великие произведения для церкви. «Страстная седмица», несколько, 4 литургии. Последняя литургия, написанная незадолго до смерти, называется «Из обихода», написанная в Америке, 4-я литургия. «Из обихода». Человек, он победил в нескольких конкурсах католической церковной музыки. Победил православный композитор, победил французов там и других. Первую премию получил. И денежный приз, главное. Он очень нуждался, живя в Англии.
Да.
Он не был востребован.
Евгений Святославович, у нас время истекло. Предлагаю задать последний вопрос, и вы кратко на него ответите, чтобы подытожить все наши разговоры.
Хорошо.
Евгений Святославович, и все-таки, по-вашему, духовное пение в России, церковное пение, у нее есть перспективы с точки зрения развития, так сказать, расширения, углубления научного содержания, духовного содержания? Или оно испытывает какой-то кризис?
Нет, кризис есть. Кризис есть. Даже в том, что вот сокращаются хоры, что людям платят меньше, недостаточно, чтобы они жили. Это все равно пожертвование со стороны церкви тем людям, которые трудятся, не считаясь ни с чем, ни со временем, ни со здоровьем, ни с маленькой зарплатой, они все равно будут там трудиться. Но нельзя это, на этим пользоваться. А церковное пение, конечно, оно в кризисе очищается от наносного. Оно в кризисе находит новые импульсы для развития.
В чем вы видите будущее? В развитии традиции или...
Только.
Или что-то новое?
Только традиции.
Только традиции.
Только. Если будет традиция, то любое новое можно сопоставить. Входит оно в традицию? Близко оно традиции или далеко? Но наш сегодняшний взгляд, что это, допустим, далеко, это может оказаться неправильным через 100 лет, которые скажут, это очень близко традиции. Мы ограничены в своих оценках, в своих представлениях. У нас очень много сиюминутного. Вот надо войти в церковь, которая есть олицетворение вечного. Если мы будем с критерием вечности, тогда все встанет на свое место.
Вот предлагаю этими словами завершить наши разговоры. Очень интересная беседа, связанная с русским церковным хоровым пением. И о вас, как о регенте, хормейстере, человеке, который прожил очень интересную жизнь в этой сфере. И вы являетесь действительным продолжателем традиции своей собственной семьи, своих родных и близких, и ваш сын продолжает регентовать в Лондоне. Это вообще, так сказать, предмет для написания большого художественного произведения, на мой взгляд. Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Святославович Тугаринов, дирижер, регент на церковных хоров, музыкальный писатель, а также художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». Всего вам самого доброго и
спасибо.
Хороших начинаний, спасибо. И хороших достижений.
Спасибо. Может быть, о начинаниях мы поговорим в следующий какой-то раз, если он представится.
Постараемся.
Спасибо.